говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Суд над узбекским правозащитником в Киргизстане. На что надеется узбекское сообщество? Как противостоять ваххабизму? Гость программы «Время и мир» имам Равиль Гайнутдин. Передача из цикла «Российские регионы» сегодня речь пойдет о Хабаровском крае. И что показала российскому обществу смена мэра Москвы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В киргизском городе Ташкумыр в среду возобновились слушания по апелляции узбекского активиста, главы правозащитной организации «Воздух» в городе Базар-Каргон Азимджана Аскарова. Amnesty International призывает немедленно и безусловно освободить правозащитника узбека, осужденного за причастность к убийству сотрудника милиции во время июньских беспорядков в Кыргызстане, выступила по поводу судебного процесса крупнейшая правозащитная организация «Международная амнистия». Свидетельство о грубых нарушениях в ходе судебного процесса собрала и еще одна правозащитная организация «Human Rights Watch». 15 сентября Аскаров был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Об этом человеке мы сегодня беседуем с правозащитником из киргизского города Джалал-Абад Абдулмаликом Шариповым.
С Азимджаном Аскаровым мы знакомы где-то 10 лет. Он бывший художник. И потом каким-то образом он узнал о нашей организации, начал сотрудничать. И он был корреспондентом организации «Справедливость» по Базар-Курганскому району. Но со временем он создал самостоятельную организацию, набрал штат, и он назвался организацией «Воздух». «Воздух», почему, мы спрашивали, очень много удивлялись, почему «Воздух». Он говорит, право человека нужен человеку, как воздух. Он был одним из таких правозащитников, которые еще напрямую, ну, таких органов, правоохранительных органов, суда, прокуратуры, не боясь этого. Если не только Базар-Курганский район, а Джалал-Абад в Кыргызстане, что один из непримиримых борцов против ПТЭК. И нажил на себя, естественно, очень много недоброжелателей в структурах этого органа. Он всегда несколько раз судился правоохранительным органом. Его обвиняли в клевете. Помимо своей правозащитной деятельности, он активно писал статьи для нашего бюллетеня «Право для всех». Но эти статьи были очень резонансные. Всегда болезненно реагировали правоохранительные органы. Несколько лет судился по этим делам. Ему 60 лет. Ну, простой сельский мужчина.
Господин Шарипов, а какого рода нарушения прав человека в основном зафиксированы правозащитными организациями были, ну, скажем, до июньских погромов?
Ну, у нас весь спектр нарушений. Но в нашей организации в последнее время особо приоритетным направлением для нашей организации было это пытки в правоохранительных органах и мониторинг прав человека в закрытых учреждениях, ВВС, СИЗО, колониях. Ну, самый трудный участок правозащитной деятельности. Но, тем не менее, мы занимались и другими вопросами, и социально-экономическими вопросами. Бесплатно оказывали юридические услуги населению.
А это касалось исключительно узбекского населения или киргизского тоже?
Нет, нет. У нас и киргизский, и узбекский. У нас нет такого разделения. Потому что город Джалал-Абад – интернациональный город. И здесь очень много раньше жили русские, но сейчас тоже остались русские. И коллекции тоже у нас интернациональные, русские, киргизы, узбеки есть. И в основном 90% людей, которые обращаются, это местное население. Это то есть киргизы, узбеки.
Его задержали 15 июня, и международная правозащитная организация Amnesty International подчеркивает, что задержание произошло тогда, когда правозащитник фотографировал и снимал на видеокамеру убийство людей и поджоги домов, в которых преимущественно жили узбеки. Снятые им кадры предположительно свидетельствуют о причастности силовых структур к июньским беспорядкам в Базар-Каргоне.
В этот день, 13 июня, когда у нас начались эти беспорядки, мы не могли находиться в своем офисе, очень опасно было, в городе никого не было. Ну, мирных жителей я имею в виду. Везде стреляли, везде неопознанные машины такие, без номеров. Поэтому мы работали через телефон. Все мы звонили друг другу, каждый у себя дома, узнавали. И Азимайка тоже с ним связались у нас. И Азимайка тоже рассказывал, что там тоже беспорядки начались. Он сейчас фотографирует. Помогает людям. Там уже с утра где-то в первой половине дня он сообщил, что 13 человек ранены. И потом прервался связь, а затем узнали, что 15 его арестовали. А во время сидки его нахождения в УЭСе мы достоверно знаем, что к нему применяли пытки, очень зверские пытки, жестокие.
Напомню о судьбе директора правозащитной организации «Воздух» Азимджана Аскарова. Мы беседуем с узбекским правозащитником из южного киргизского города Джалалабад Абдулмаликом Шариповым. 6 сентября Аскаров появился в суде с заметным кровоподтеком на лице.
Да, синяки были и во время суда, и во время суда в перерыве. Ну, сегодня суд начался, завтра продолжение. После этого тоже есть бывали оказы. Об этом он сообщил своим адвокатам. И такой характерный момент – во время следствия тоже очень большие давления было на адвоката, на правозащитников, в частности, наших сотрудников, которые бывали, сопровождали адвоката в этот район, кидались родственники убитого милиционера. В общем, правоохранительные органы так подали информацию этим родственникам, как будто что Азимжан, организатор убийства и массовых порядков в Базаркурганском районе. И отсюда адекватное поведение было, реакция этих родственников, хотели избиться. Адвоката на этого Нурбека Токтакунова. Каждый раз, когда туда приезжали адвокаты, сопровождались скандалами, угрозами в адрес адвокатов, правозащитников, и во время суда тоже продолжается. И до сих пор продолжается угроза со стороны родственников.
А господину Аскарову была предоставлена возможность наедине встречаться с адвокатами, и насколько были гарантированы его права в процессе следствия и судебных слушаний?
Грубо нарушали все процедурные права, не часто давали поговорить наедине с адвокатом, но он подавал знаки, что его действительно избивали, и ясно было, адвокат уже обратился в областную прокуратуру по этим фактам. А областная прокуратура вынуждена была дать ответ, что его избили сокамерники, которые разозлились за то, что он начал массовые беспорядки, и из-за этого у них дома сгорели. На самом деле пытки были.
Вместе с Аскаровым на скамье подсудимых оказались еще 6 мужчин и 1 женщина.
Да-да. И сейчас суд идет таким образом, что доказательной базой только признание этих людей, кроме Аскарова. Аскаров ничего не признавал. Эти люди признали и показали на Аскарова якобы, что он был организатором.
То есть это единственное доказательство, которое фигурирует в суде, и других доказательств, вещественных подтверждений, свидетелей, как вы говорите, нет?
Нет, таких доказательств вообще нет. Я не юрист, я бывший журналист, но, видите ли, даже мне удивительно, я ознакомился с обвинительным заключением. Ну, там пишут общими словами, что на трассе Ош Бишкек, они около 500 человек узбекской национальности прикрыли дорогу и активно сопротивление оказывали правоохранительным силам, и что якобы Аскаров там еще и был, находился, и все. А детализация каждого вот этого обвиняемого, что он делал в это время, во время массовых беспорядков. И там же основное, это самое страшное, это убийство милиционера получается. Участвовали в этом Аскаров или участвовали ли другие лица, и кто убивал милиционера, должен быть вообще-то детализировано, каждого это за свой поступок должен отвечать, а там общими словами.
Скажите, вот вы живете в районе, где компактно проживают киргизские узбеки, вы следите, я понимаю, что сообщество вокруг вас тоже внимательно следит за этим судебным процессом. Какое настроение сейчас у людей? Страх? Безысходность?
Это, конечно, страх и безысходность. Страх, потому что и до сих пор сейчас периодически продолжаются вот эти произвольные аресты. Ежедневно к нам обращаются люди с Узакского района, города Джалабада, с Базаркургана, да. И они жалуются, что без ордера обыскивают дома, вымогают деньги. Ну, конкретно заявление мы работаем, если действительно возбуждено уголовное дело и применены пытки, мы даем им адвокатскую услугу бесплатно, мы оплачиваем адвокаты.
На что люди надеются?
Надеются, я не знаю сейчас, ну, многим я говорил, они говорят, надежда только на Аллаха. Ну, надежда была у них вот во время выборов. У нас очень активно работали представители партии, политические партии. И много узбеков, как я слышал, потом голосовали за партию Арнамыс. Якобы и представители этой партии говорили узбекам, что мы знаем, что вы не виноваты, мы знаем, кто это начал. Как только мы придем к власти, объявим амнистию, будем расследовать по-другому, провести. Поверили узбеки, голосовали, оказывается, очень многие арнамусы. Но многие не верят никому сейчас. Никакой надежды нет и новому правительству. И надежда была, что это будет у нас введено вот этой полицейские ОБСЕ, 52 человека. но это не получился.
О судьбе директора правозащитной организации «Воздух» Азимжана Аскарова мы беседовали с узбекским правозащитником из южного киргизского города Джалал-Абад Абдулмаликом Шариповым. За ходом судебного процесса следят и правозащитные организации в Бишкеке. Одна из них, правозащитный центр «Граждане против коррупции», даже разместила на своей странице в интернете опрос, насколько честно, по мнению граждан, проходят судебные процессы на юге Киргизстана. 80% ответивших считают, что проходят они с грубыми нарушениями. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Незадолго до начала муниципальных выборов председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнуддин обратился ко всем дагестанцам с наставлением. Ни в каких аятах или хадисах не говорится о том, что мусульманам дозволена междоусобная война или вражда в жажде обрести тот или иной пост или должность. Выборы прошли, на кровавое противостояние в Дагестане они никак не повлияли, а нынешнее силовое решение проблемы вызывает еще более яростное сопротивление. Шейх Равиль Гайнуддин, который выступал в свое время против принятия закона о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности, с сожалением говорит о том, что он тогда оказался прав. Исчерпаны ли все мирные пути? С этим вопросом мой коллега Муртуза Али Догричилов обратился к шейху Равилю Гайнуддину.
Я оказался прав тем, что в то время мы призвали власти не принимать закон о запрете ваххабизма на территории Российской Федерации, не определив, что же означает ваххабизм в целом. Вначале необходимо было самим правоохранительным органам давать смысл, как определить ваххабизм. Если ваххабизм – это террор, если ваххабизм – это призыв к насилию, пролитию крови, если ваххабизм – это призыв к насильственному свержению власти, если это призыв так называемому вооруженному джихаду и тем самым перевороту в стране, то это, конечно же, является преступлением, это является тем, что необходимо пресекать, запрещать и наказывать это зло. Такое понятие, это действительно было бы зло, и это бы запрещалось. А если ваххабизм, как это было в свое время принято как основа теократического государства, как Саудовская Аравия, и во многих других странах залива, то это есть учение. А учению нужно противостоять также учениям, а идеологии противостоять идеологией. Иначе мы вызовем большое противостояние между братьями и приведем к тому, что у нас будут созданы условия гражданской войны, и братья будут убивать друг друга. То, что, к сожалению, сегодня наблюдается на территории Дагестана. Брат поднимает руку против своего брата, и тот мусульманин, и другой мусульманин, и два мусульманина убивают брата, и оба они попадают в ад. Однажды у нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили, почему, я Расулаллах, и тот, который убивает своего брата, попадает в ад, и тот, который также хотел убивать, но не смог убить, он тоже попадает в ад. Потому что у них были намерения убивать друг друга, а убийство в исламе – это великий грех, за который человек попадает в ад. Вот мы не хотели, чтобы наши братья убивали друг друга. И идеологически нужно было вести борьбу, идеологически нужно было вести просветительство, и государство должно было создавать условия для такой пропаганды и просвещения. К сожалению, в начале 90-х наше государство заботилось больше о строительстве самой государственности, о повышении экономики, а не о повышении морали и духовности в государстве. Все это поручалось, вот вы есть религиозные деятели, вы и поднимаете мораль, духовность, нравственность. Это ваша работа. Но не помогая религиозным структурам, не помогая мусульманским организациям, нельзя было таким образом вот отпускать, вы заботьтесь, а мы будем заниматься другими. И у нас в начале 90-х нашлись люди, которые за государственный счет обогатились и стали миллиардерами.
Среди постоянных прихожан Московской соборной мечети можно встретить и тех, кого называют салафитами или ваххабитами, и тех, кто считает себя суфиями. В отличие от Дагестана, где убийства священнослужителей и представителей, так сказать, официального духовенства с одной стороны, и навязчивая охота за салафитами с другой, стало печально заурядным явлением. На Поклонной горе, как свидетельствует очевидцы, согласие, во всяком случае внешне, в рядах молящихся и мирно внимающих проповедям, заставляет задуматься, как удалось этого добиться. Шейх Равиль Гайнудин делится опытом.
В Москве и в целом в Центральной России шла работа по просвещению мусульман, по воспитанию мусульман. И мы старались доводить до наших мусульман истинные духовные ценности ислама. И не отрывками говорить то, что интересно, то, что сегодня хочет услышать радикальная часть молодежи, а наоборот, что такое ислам, как мусульманин должен жить в 21 веке, когда мир глобализируется, и когда нас окружают представители других религий, мы должны были давать ислам и общество, ислам и представители других религий, ислам и государство, ислам и армия, ислам и семья, ислам и молодежь. Вот такие темы надо было раскрывать и показать, что ислам – это не только работа в мечети, ислам – это не только соблюдение поста в месяц Рамадан, а ислам – это еще наша жизнь, ислам – это наш быт, ислам – это наши традиции, ислам – это наша культура. И мусульманская культура, она ничем не хуже по сравнению с другими. Вот это нужно показать всем. И те проповеди, которые звучали и в Московской соборной мечети, они с большим вниманием слушались представителями разных мазхабов. Ведь вы знаете, имамы и татары, они являются в основном последователями ханафитского мазхаба. Но у нас огромное количество мусульман, которые последователями являются шафиитского мазхаба. У нас в Москве проживают представители и шиизма. Они тоже приходят и слушают имама, подчиняются во время намазов одному и тому же имаму. И они составляют у нас единую мусульманскую умму. Я думаю, что отталкивать тех, кто приходит на твою проповедь, и обвинять их в чем-то, это ошибка имамов. Имамы должны своими наставлениями исправлять ошибки тех, которые, может быть, попали в заблуждение. Может быть, они получили не ту информацию и им дали не ту литературу. Надо было им подсказать правильные пути, чтобы они служили духовному возрождению, чтобы они служили поднятию авторитета, имиджа ислама и мусульман, чтобы мусульман уважали, чтобы мусульманами считались, чтобы мусульмане завоевывали свои права в многонациональном государстве.
Общественность Дагестана не так давно обсуждала возможность введения на государственном уровне норм шариата при рассмотрении гражданских исков. Пример приводилась британская практика. Можно ли рассматривать эту возможность как шаг к примирению между мусульманами, ратующими за шариат, и приверженцами светского образа жизни? Шейх Равиль Гайнудин так поделился своими соображениями на этот счет.
Нужно изучать и анализировать различные варианты, которые есть в мире, существуют в строительстве государственного строя. Есть и другие пути. Например, мы же видим, в течение скольки десятилетий было противостояние между властями и радикальными исламскими движениями в Алжире. Мы знаем, как и какими путями они пришли к национальному согласию. Не говоря о том, что включают они шариатские нормы в законодательно, они объявили открытость, они объявили мир для того, чтобы люди спустились с гор и приступили к созидательному мирному труду и жизни. И это сыграло определенную роль, когда от имени государства президент объявил о декларации мира Я думаю, что такие мирные акты могли бы сделать и в Чеченской республике, и в Ингушетии, и в Дагестане, если президенты объявили призыв к мирному созидательному труду и к мирной жизни. И я думаю, многие те, которые заблудшись, ушли в горы и в леса, они бы спустились, они бы начали во благо своей республики, во благо своих народов трудиться и жить мирной жизнью. Что касается введения шариатских положений в светском государстве, это вариант также не отвергается. Этот вариант также должно быть рассмотрено, потому что вы правы. И после Октябрьской революции в России, после того, как от имени большевистской партии объявлено о том, что восточным народам не ущемляются права в сохранении их культурных, религиозных традиций, была ведь принята соответствующая декларация, направленная народам Востока. И на основе этого сохранялись и те шариатские нормы семейно-бытовых отношений, имущественных вопросов, которые традиционно сохранялись в мусульманских семьях. И мусульмане в основном решали вопросы именно на основе шариатских норм. И эти нормы, они могли бы сегодня, если не юридически, но на уровне шариата, также использоваться в светском государстве. И это был бы своего рода определенный шаг навстречу друг другу и светских властей, и тех, кто хочет ввести шариатские нормы в нашем государстве. Я думаю, можно было бы найти пути, которые приемлемы для светского государства с использованием определенных религиозных норм.
С председателем Совета муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином беседовал мой коллега Муртузали Дубричилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама надеется на конструктивное сотрудничество с представителями республиканской партии, победившей 2 ноября на промежуточных выборах в Конгресс. Выступая в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, Обама отметил, что выборы показали, насколько американские избиратели обеспокоены состоянием экономики страны. Ранее лидеры республиканцев призвали Обаму к смене курса. В России ширится кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные российские деятели культуры выступили с обращением, в котором призывают не выносить обвинительный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. Соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина выразили президент Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины, руководители российских регионов, депутаты, известные политики, правозащитники, представители оппозиции. Виктор Черномырдин скончался в среду утром в Москве на 73-м году жизни. В Кабардино-Балкарии в среду совершена попытка подрыва грузовика с милиционерами. Никто из находившихся в грузовике не пострадал. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов заявил, что на определенных условиях готов преодолеть разногласия с правозащитницей Людмилой Алексеевой по поводу митингов оппозиции на Триумфальной площади. В Москве сегодня прошли В Москве сегодня прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Участники встречи отметили, что в отношениях России и НАТО происходят позитивные изменения. В секторе Газа в среду в результате авиаудара с израильского вертолета погиб один из лидеров группировки «Армия Ислама» Мухаммед Намнан. Израиль признал, что смерть Намнана стала результатом совместной операции нескольких израильских спецслужб. Госдума России согласилась лишить неприкосновенности депутата от фракции ЛДПР Ашота Игиазаряна. С соответствующим представлением обратился генпрокурор России. Депутата подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Хабаровском крае. И что показала российскому обществу смена мэра Москвы. Агентство РИА Новости в среду распространило информацию о том, что, цитирую, «Хабаровский край и Еврейская автономная область лидируют по увеличению объема строительных работ в январе-сентябре 2010 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост в Хабаровском крае составил 89,3%. Об этом сообщается в докладе Минрегиона об экономической и социальной ситуации в субъектах Российской Федерации за первые 9 месяцев этого года. Откуда вдруг такие весомые показатели развития? Что происходит в Хабаровском крае? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. С ними беседует Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике этого одного из самых крупных по территории, по крайней мере, регионов России?
По территории он велик, по населению не очень, осталось меньше 1,5 миллиона человек. История Хабаровского края в еще большей степени, чем Приморского, это история развала большой советской промышленности. Чтобы было понятно, сейчас от того объема, который производился в советское время, осталось только 40%. Сохранились несколько буквально крупных заводов, они переживали очень тяжелые времена в 90-е годы, и их жизнь сейчас тоже нельзя назвать очень устойчивой. Но в отличие от Приморского края, экономика Хабаровского переформатировалась медленнее, в ту же самую занятость, потому что главой этого края был человек, который очень плотно контролировал ситуацию. Он смог это сделать. С одной стороны, это хорошо, потому что криминал в значительной степени удалось уменьшить. С другой стороны, когда хозяин края контролирует вход бизнеса на территорию, это, конечно, замедляет приток инвестиций. И вот эти плюсы и минусы отразились в том, что душевой валовой региональный продукт, вот это измеритель экономический в крае, сейчас всего лишь 2/3 от среднего по России. В чем проблема? На мой взгляд, проблема края в том, что он незаслуженно проигрывает сейчас. Честное слово, незаслуженно. Потому что Хабаровский край, Хабаровск, это, в общем, крупнейший образовательный центр на Дальнем Востоке. Он был крупнее и сильнее Владивостока. Но приоритет Национального университета сначала отдали во Владивосток. Второе, это вот саммит ОТЭЦ пресловутый, который перетянул на себя все инвестиционные потоки. Если мы посмотрим, как это отразилось на крае, очень существенно отразилось. Его бюджет растет гораздо медленнее. Инвестиций в край производится существенно меньше. Если взять по душевым показателям, то они ниже средних по стране примерно на четверть. Но самое главное, что край не получает толчок развития, хотя вполне этого заслужил. Потому что удалось сохранить позитивные какие-то тренды в промышленном производстве. Очень прилично развивается Хабаровск, он чище Владивостока, он благоустроеннее Владивостока. Но ирония судьбы заключается в том, что сейчас перераспределением ресурсов в пользу Приморского края ведает полпред Дальневосточного федерального округа, бывший губернатор Хабаровского края господин Ишаев.
Спасибо. Александр Владимирович, вот 1,5 года, как раз я продолжаю тему, которую обозначила Наталья Васильевна, 1,5 года назад губернатором края был назначен Вячеслав Шпорт. Он сменил на этом посту как раз вот этого политического тяжеловеса Виктора Ишаева, который руководил Хабаровским краем 18 лет. То есть это вот фигура равновеликая с учетом масштаба края Лужкову, Шаймиеву и другим политическим тяжеловесам. Что изменилось, во-первых, в стиле руководства Хабаровского края с приходом нового губернатора? И, во-вторых, насколько Хабаровский край потерял с точки зрения, так сказать, веса лоббирования, других ресурсов, которые, безусловно, усохли в связи с утратой вот такого крупного политического деятеля?
Ишаев ушел все-таки не так далеко, он стал полпредом. Понятное дело, что сейчас в регионе происходит процесс постепенной кристаллизации новой администрации. Хотя, если мы посмотрим ее состав, мы увидим, что в основном в ней есть, с одной стороны, остатки прежней команды на ряде постов, департамент финансов, региональная. И разбавлено это существенной долей выходов из Комсомольска на Амуре, откуда сам господин Шпорт. часть людей ушла в полпредство вместе с господином Ишаевым, и постепенно вот как бы новая конфигурация, конечно, начинает жить как бы своей собственной жизнью, и появляются какие-то материалы о том, что вот, значит, постепенно это все какая-то дистанция между краевой администрацией и полпредством. Но это процесс достаточно длительный, а в целом вот выборы, кстати, которые прошли в Законодательную думу Хабаровского края, показали, что, в общем-то, доминирование, оно все-таки несколько снизилось властное, и потихонечку все-таки какие-то другие структуры, их роль в политической жизни начинает немножко увеличиваться. Я имею в виду, например, там внезапно сильный результат «Справедливой России», хотя в списке были фигуры, но не очень, мягко выражаясь, известные. То есть, на мой взгляд, вот впереди у края, так как у многих регионов, которые длительное время находились под руководством таких очень авторитетных политических лидеров, таких политических тяжеловесов, период, иногда это называют безвременем, иногда это называют таким поставторитарным синдромом, но это период вызревания некой новой политической элиты, когда постепенно должны появиться новые фигуры, потому что до этого не было площадок. Все было занято Виктором Ивановичем Ишаевым, к которому я отношусь с глубоким уважением, но эта фигура собой заслоняла абсолютно все, и в тени этого огромного дуба ничего не росло.
Спасибо. Наталья Васильевна, Хабаровский край относится к числу субъектов федерации, где просто географически довольно сильно влияние Китая. Вот насколько китайское влияние сказывается сейчас на экономике края?
Конечно, это мифология в очень большой степени. Есть такое географическое правило. Чем дальше люди от китайской границы, тем больше они боятся китайцев. На самом Дальнем Востоке отношение к этому гораздо более утилитарное. Пытаются использовать преимущества, хотя и не очень хорошо получается. Что касается Хабаровского края, там ситуация такая. Идет обширный экспорт лесной продукции, просто прежде всего необработанного леса в Китае, с очень большой теневой составляющей. А в остальном экономика края не так уж сильно завязана на китайских производителей, потому что она осталась в немалой степени машиностроительной, но разве что покупают самолеты, которые производят на Комсомольско-Амурском заводе. А так сильных реальных связок в большой экономике немного. В экономике малого бизнеса, челночной экономики, конечно, связки огромные, это транзит грузов, это рынки всевозможные. Плюс есть некие связки в аграрном секторе, хотя они больше проявляются в более теплом Приморском крае и в Амурской области. И это работы китайцев по выращиванию сельхозпродукции на землях российских территорий. И это работы создают рынок сельхозпродукции внутренний, и, на мой взгляд, вот экономически они абсолютно эффективны и полезны для развития, потому что село и Хабаровского, и Приморского края, Амурской области обезлюдивает. И приток трудовых мигрантов, китайцев, помогает поддержать сельхозфункцию. Что еще бы я сказала? Власти местные понимают необходимость взаимодействия. Вот сейчас в Минрегионразвитие был подан проект о совместном использовании одного из островов дельты Амура для рекреационных целей, то есть создать такой развлекательный, культурный, торговый комплекс на этом острове. И основное, на что надеются хабаровчане, это прямо на территории фактически города, на то, что это заинтересует китайцев. То есть они трезво оценивают, что потенциал, собственно, города, хотя он на 600-тысячный, недостаточен для того, чтобы этот большой комплекс заработал. И они ищут этих контактов и пытаются их продвигать. На мой взгляд, это очень правильно.
Александр Владимирович, если раньше центром криминального мира дальневосточного был Комсомольск-на-Амуре, то сейчас он, безусловно, переместился в Приморский край. Насколько сказывается уничтожение в значительной степени криминальных структур Хабаровского края на развитие гражданского общества?
Ну, скажем, при губернаторстве Ишаева предпринимались определенные попытки там работы с частью сегментов гражданского общества. Говорить о том, что творится на периферии, очень сложно. По причине очень мало информации. Дело в том, что территория края огромна, и вот для края характерен тот же феномен, когда вот в России все так очень ревно смотрят на Москву, которая воспринимается как город, который, значит, там высасывает все соки. Вот внутри самого Хабаровского края, Хабаровск по отношению ко всему остальному краю, как Москва по отношению к России. В условиях, когда там 1000-2000 километров до отдельных районов и городов, конечно, то, что происходит на этой периферии, даже, в общем, в самом Хабаровске, знают и понимают не очень хорошо. Зачастую это просто какое-то вот выживание на местности, когда люди занимаются самозанятостью. А что касается каких-то вот иных организаций, которые можно было бы сегодня рассматривать как нечто перспективное, развивающееся, то, конечно, в этом смысле Хабаровск не является сегодня ни лидером, ни пионером. Скажем, «Тигр» появился во Владивостоке, заседанию в Хабаровске. Он скорее какие-то вещи поддерживает, но опять-таки играет роль, большая доля вот такой, наверное, оборонной промышленности условно, да, я имею в виду Комсомольск-на-Амуре, конечно, в первую очередь. Что касается связей с каким-то крупным федеральным бизнесом, ну, наверное, в основном они касаются нефтянки, скажем, понятное дело, что речь идет о Роснефти, речь идет о нефтяной компании «Альянс». Кстати, с Роснефтью у региона были отношения и раньше, при Ишаеве достаточно сильные. Они, насколько я понимаю, остались и сейчас. В частности, ну вот вице-губернатор первый, господин Щетнев, в прошлом работал на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе и под этим возглавлял представительство компании «Роснефть» в Хабаровском крае. Я думаю, это, в общем, тоже довольно показательно.
Спасибо, Наталья Васильевна. Ваш комментарий.
Ну, он очень короткий. Хочу отметить очень приличное состояние бюджета Хабаровского края. Это единственный регион на Дальнем Востоке, который по программе реформирования бюджетных финансов привел его в порядок. И если мы посмотрим на структуру расходов, она очень цивилизованная, потому что четверть всех расходов идет на образование. Они пытаются поддерживать и развивать свой человеческий капитал. Выше среднероссийских расходов на здравоохранение. И наоборот, уже отчасти реформированная ЖКХ позволяет тратить на это направление существенно меньше, чем во всех дальневосточных регионах. И, конечно, не хватает денег на инвестиции, их мало в крае, но могу отметить, что все-таки сейчас жизнь немножко двигает эту ситуацию, потому что строительство терминала Декастри, прохождение трубы нефтяной, которая будет идти и уже строится по территории края, оно будет немножко подстегивать локальные, в основном периферийные территории и создавать некоторое количество рабочих мест. Но край еще ждет достаточно долгое переформатирование экономики, потому что, честно, я не очень верю в большие светлые перспективы вот этих остатков советских промышленных гигантов в Комсомольске-на-Амуре. Там первый удар кризиса пришелся на 90-е, но до сих пор непонятно. Даже среднесрочная перспектива их развития. Они отстают и технологически, они теряют квалифицированную рабочую силу. Поэтому у края впереди еще достаточно долгий и мучительный процесс переформатирования экономики.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Аналитический центр Юрия Левады внимательно следил за развитием сюжета со сменой власти в российской столице, начиная с информационной кампании против Юрия Лужкова и заканчивая его отставкой и появлением в кресле мэра Сергея Собянина, в прошлом губернатора Тюменской области, затем руководителя администрации президента, а в последнее время аппарата правительства страны. Как восприняли все это россияне, в частности москвичи? Что показало обществу смена московского мэра? Рассказывает Вероника Баде.
Телепередачи, в которых осенью 2010 года разоблачали Юрия Лужкова, смотрели 38% опрошенных Левада-центром. У 13% они вызвали удовлетворение тем, что неприглядные факты из биографии бывшего московского мэра выплыли наружу. Почти столько же граждан не испытали по этому поводу никаких чувств. Возмущение спланированной антилужковской кампанией почувствовали менее 3% россиян. Несмотря на то, что до этого Лужков постоянно входил в десятку политических лидеров, которым жители страны оказывали доверие, а больше половины москвичей на протяжении многих лет предпочитали, чтобы он и оставался на посту мэра. Об отношении людей к этой истории рассказывает Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Ну, что можно сказать? Это как бы очередной пример того, как наше общество, ну, собственно, москвичи, как часть этого общества, насколько они хорошо понимают, что они никак не могут повлиять на ситуацию, как бы они ни относились к ней, как бы они ее ни оценивали. То есть, в принципе, конечно, отношение к мэру на протяжении всего этого времени было таким средним, но, тем не менее, ощущение было такое, что Лужков навеки, и даже когда началась вот уже активная кампания, значительная часть опрошенных на вопрос о том, почему, собственно, Лужков Лужков остается на посту, несмотря на критику, считал, что в Москве создана такая финансовая, мафиозная, сложная система, которую очень трудно разрушить, и вряд ли кто-то сможет это сделать. И надо сказать, что все-таки отставки, в принципе, такой скорой, такой молниеносной, большинство не ожидало. Тем не менее, когда это произошло, это вызвало такое, в общем, значительное одобрение, особенно среди москвичей. Но вот назначение нового мэра оценивается сейчас москвичами, ну, я бы сказала так, спокойно. То есть где-то около трети, 31% опрошенных ответили, что на них это произвело среднее, ну, то есть нейтральное впечатление, 31% положительно к этому отнеслись, ну, еще 3% очень положительно. При этом очень значительная часть москвичей затруднилась, 29%. И все-таки вот пока, тем не менее, ожидания, что ситуация как-то улучшится, они довольно-таки выражены среди москвичей. То есть 40% считают, что ситуация улучшится. Но, опять-таки, очень значительное число людей затрудняется, треть.
А о чем это говорит? То есть, может быть, люди просто не очень хорошо себе представляют, что это за фигура, чего от нее ждать?
Ну, во-первых, они, конечно, слабо себе представляют, что это за фигура, кроме того, что понятно, что человек возник не случайно, что это связано с раскладом нынешним политических сил, то есть, чей это человек, люди понимают, и, собственно, одобрение его персоны с этим и связано. Надо сказать, что Собянин мгновенно появился вот по последнему опросу. Мы задаем такой открытый вопрос, каким политикам вы доверяете, и люди сами называют имена. И Лужков там обычно в первой десятке он удерживался, но вот после отставки назначения он мгновенно из нее вылетел, а Собянин вот сейчас набирает тоже почти столько же, сколько Лужков. То есть автоматически как бы люди дают вот некий ему аванс.
Таковы наблюдения социолога Натальи Зоркой. Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Такой вопрос задавал корреспондент Радио Свобода на московских улицах.
Что-нибудь изменится, я думаю. У нас все проблемы, в принципе, в Москве сейчас. Жилищные, коммунальные, там, все жалуются.
Вырисовывается картина, что должно стать лучше, потому как он в своей деятельности выдвинул на первый план приоритетные для жителей Москвы проблемы. Верой, опять же, на Руси жив человек.
Честно сказать, сомневаюсь. Ну, может быть. Лично ничего не знаю, как бы все то, что только из СМИ, да, мы слышим об этом. Ну, посмотрим.
Просто ставленник «Единой России», да, очередной. Ну, в принципе, я какие-то изменения не верю, да, пока «Единорос» у нас у руля.
Это боль моего сердца. Я бы, конечно, хотела верить. Я просто не знаю, что это за человек. Конечно, хотелось бы. Я бы очень хотела, чтобы не разрушалась дальше Москва, чтобы дома не сносили.
Надеемся на это. Но могу сказать, что лично Собянина, я знаю его как губернатора Тюменской области, человек эффективный, управленец хороший, и не зря за 5 лет губернаторства из 14 миллиардов бюджет области сделал 47 миллиардов. Я думаю, что правильный выбор. Я думаю, что он будет стараться уже не только на себя работать, но во благо москвичей.
Нет, не верю. Может, немножко лучше станет, но тоже не сразу. Команда вся остается, что наворотили, это надо время.
Голоса москвичей записал корреспондент Радио Свобода Петр Рахлевский. О том, что показало обществу смена московского мэра, размышляет Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру».
История со сменой московского мэра показала обществу, что оно находится в режиме ручного управления и что федеральная власть добивает последние очаги регионального сопротивления. Хотя Лужков никогда особо сильно не сопротивлялся и старательно выполнял то, что от него требовала власть, но он слишком был автономен. Он был барин своей вотчины, а эта вотчина – богатейшая житница России. Самые большие деньги крутились и крутятся. Поэтому оставлять все это в стороне федеральной власти, которая сначала прибирала по окраинам, потом выбрала все, что можно было в остальных регионах и в центральных регионах, оставлять Москву одну не окученной, не построенной под себя, было не очень как-то уютно. И главным образом они строили не Лужкова, а московские деньги. И они их построили, поэтому такая была атака на Батурину. И сегодня человек Путина, федеральный политик Сергей Собянин, будет строить Москву как город федеративный. Пожалуй, не будет больше деления на федеральное и городское в Москве. Столица будет только федеральным городом. В Будет от этого польза какая-нибудь москвичам, представить на самом деле трудно, поскольку проблемы действительно кошмарные. Город забит, здесь невозможно проехать, здесь трудно жить. Это такой узел проблем, что я не знаю, кто с ним сможет справиться. Разве что люди, но для этого нужно допускать людей к этому. А власть у нас привыкла все делать сама. Она привыкла руководить, отдавать приказы, от людей идет только выполнение. Так ничего не получится. Сейчас появился какой-то признак, но, скорее всего, это только на смене власти. Признак попытки договориться с москвичами, с московским обществом. Вот какие-то переговоры с Архнадзором пошли. Сейчас думают, что, может быть, что-то лишнее построили, лишние стройки затеяли. И зря не строили дороги, но уже построили. Ну, не знаю, смешные же вещи происходят. Назначили Собянина во всем доме у нас, где течет мутная хлорированная вода. Вдруг два дня шла чистейшая, и все ходили, соседи пожимали плечами, говорили, неужели это из-за того, что мэр сменился? Нет, пошла нормально такая же мутная через два дня.
Это последняя история, рассказанная Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру», по-моему, яркая иллюстрация к общей картине настроений в Москве. А вот комментарий Георгия Сатарова, президента фонда «Индем».
Честно говоря, на мой взгляд, ничего нового. Общество продолжает дремать. Главная тенденция, которую фиксируют социологи, рост равнодушия этим всем, безусловно, подтверждается. И это, видимо, самое главное. Главное, непонятно, когда же это может измениться и при каких условиях. И еще одно совершенно перпендикулярное тому, что я сказал, обстоятельство. Вот та реакция на смену, которую мы наблюдаем, она объясняется не только конформизмом, а и иным. А именно желанием и готовностью воспринимать смену власти. В данном случае она произошла не в результате выборов, но, тем не менее, это вызвало те надежды, неизбежные надежды, которые всегда появляются у людей, когда меняется застоявшаяся власть. Мы всегда связывали с этим некие надежды, потому что вот это подсознательное представление о том, что смена власти на самом деле полезна, оживает именно в моменты смены власти, хотя в промежутках действующая власть всегда говорит нам, что это вредно, и мы всегда готовы с ней соглашаться.
Вот вы говорите о реакции на смену власти. Как бы вы охарактеризовали эту реакцию? Что вам тут, как социологу, было наиболее интересно?
Люди более или менее по привычке вовлеченные в восприятие политической информации, более или менее самостоятельно ее препарирующие, они, конечно, были прежде всего шокированы вот этой заказанностью и безнравственностью происходящего, потому что они-то ничего нового не узнавали из этой информации. Они просто видели, вот началась некая спецоперация, вот как она бесстыдно и вульгарно, и непрофессионально делается. Если говорить о основной массе, то она была предельно равнодушна к этому. Если говорить о дальнейшем, то тут, конечно, ведущее равнодушие все равно назначит, кого захотят. И, наконец, последний этап, когда смена уже произошла, вот тут наступило вот это новое. Ну, вот, может быть, новый что-нибудь исправит с тем, что сделал старый.
Вы много внимания в своей работе уделяете вопросам борьбы с коррупцией. Лозунг борьбы с этим явлением играл важную роль при смене московского мэра. Как вы полагаете, изменится ли ситуация в Москве в этом смысле?
Я думаю, что новый мэр на некоторое время пуганет каких-то наиболее взорвавшихся коррупционеров, а потом все это более-менее восстановится, потому что, во-первых, трудно ограничить коррупцию в одном отдельно взятом городе, даже если это столица, а во-вторых, для того, чтобы коррупция уменьшилась у нас в стране, нужно изменение политического режима.
А вообще, как вы думаете, что изменится для москвичей со сменой мэра?
Власть уже неоднократно пообещала, что не будут отбирать те социальные льготы, которые они получили во времена Лужкова. Это вполне понятно, власть чрезвычайно боится пенсионеров и других льготников, и вряд ли она будет создавать условия для возмущения непосредственно в Москве. Как известно, все революции начинаются в столицах. Как я уже сказал, на некоторое время будет уменьшена коррупция. И третье, есть такая общая поговорка: новая метла метет проницательно. То есть, возможно, будут решены какие-то отдельно взятые проблемы. Вот сейчас навалились на вот этот совершенно жуткий московский трафик, московские пробки. Несколько каких-то отдельных исправлений может произойти, а дальше, в общем-то, власти будет не до этого, потому что начнутся выборы, и тут новый мэр будет решать главную задачу, ради которой он поставлен. Все остальное отодвинется на второй план.
Что это за задача?
Обеспечение нужного результата на выборах в Москве. Я напомню, что Москва один из главных поставщиков голосов. Здесь все-таки там более 7% населения живет.
Так думает Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Итак, общество легко согласилось с отставкой старого московского мэра и с назначением нового. И все-таки подавляющее большинство, более 50% россиян против 32%, уверены, что мэр столицы должен избираться ее населением, а не назначаться Мосгордумой по представлению президента страны.
Подробнее на эту тему Вероника Баде будет говорить в ближайшем выпуске программы «Общественное мнение» в воскресенье 7 ноября в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Премьер России, который хотел как лучше. О Викторе Черномырдине вспоминают бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин и бывший глава администрации президента Сергей Филатов. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу, чтобы независимый суд стал реальностью.
Один из договоров предусматривает строительство двух ядерных центров.
Бомба была обнаружена сегодня и в немецком посольстве в Афинах.
Мы должны быть просто спокойно и давать очень жестко.
На самом деле волю президента просто игнорируют, несмотря на запрет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».